эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Анастасия Тищенко.
Настя, ты когда-нибудь задумывалась о том, чтобы навсегда переехать из России в другую страну?
Я в детстве мечтала уехать в Австралию, но это были такие романтические представления о красивой стране с белыми песками, кенгуру. Но когда ты начинаешь по-взрослому в этом разбираться, ты понимаешь, что все не так просто, и далеко не каждая страна тебе подойдет для жизни. И вообще, может быть, и в России хорошо.
Кстати, сейчас Австралия считается одной из наиболее открытых для иммигрантов стран. А куда еще можно уехать на постоянное жительство из России? Зачем люди вообще едут? Какие профессии наиболее востребованы? И насколько сложно иммигрировать из страны? Мы попытались выяснить и расскажем вам об этом сегодня. А помогут нам кандидат исторических наук, доцент Свято-Филаретовского православного христианского института Кирилл Александров, профессор политологии и международных отношений штата Теннесси Андрей Коробков, директор компании «Второй паспорт» Юрий Моша, иммиграционный агент Евгений Михайлов,
а также наши друзья Филипп Улановский, который уехал на ПМЖ в Израиль, и Елена Климова, которая обосновалась в Испании.
Конечно, интересно разобраться было бы в самом этом явлении, почему люди бросают буквально все в своей стране и перебираются в другие страны. Что об этом говорят демографы?
Ну, насколько я знаю, есть несколько причин, но исторически обычно это были те временные рамки, когда тяжело было жить в стране. И ты или не мог найти себе применение, не мог найти себе работу здесь.
Или ты был вынужден бежать, как это произошло, например, в первую волну эмиграции из России. После переворота 1917 года, когда по разным оценкам до 3,5 миллионов граждан Российской империи были вынуждены покинуть родину. Вот что об этом рассказал Кирилл Александров.
Первая волна русской эмиграции действительно связана с событиями революции и гражданской войны. То есть это период между октябрем 1917 года и осенью 1922 года, когда прекратилась белая борьба на Дальнем Востоке. В каком-то смысле вот символом таким своеобразным, ну если хотите, визитной карточкой так для массового сознания, стала крымская эвакуация 1920 года. Столетие этого драматического события как раз минуло только что. При этом, кстати, вот тех сцен, которые показывают в советском кино, вот эта сутолка, там какая-то паника, этого ничего не было. Ну, это, в общем, такой художественный образ. Эвакуация из Севастополя проходила организованно. А те, кто остались, они на страшные муки и страдания были обречены, учитывая совершенно повальные массовые расстрелы в Крыму, которые проходили до весны-лета 1921 года. Наиболее объективные оценки численности первой волны, они колеблются в пределах около 1 миллиона человек. Это примерно 950-960 тысяч.
По словам Кирилла Александрова, именно иммигранты первой волны и сформировали основу зарубежной России, зарубежной русской общины, которая со временем пополнялась, ну и в частности во вторую волну политической эмиграции она стала следствием завершения Второй мировой войны, когда очень много, как их называли, подсоветских людей, там более 5 миллионов, находились за пределами СССР. Часть из них потом репатриировали в Советский Союз, многие из них прошли через лагеря, зная о том, что происходит на родине. Очень многие хотели всеми правдами и неправдами остаться за границей, чтобы избежать этого фактически наказания ни за что.
Если продолжать мысль Бунина, который говорил о том, что вот русская эмиграция первой волны, она свидетельствует миру о трагедии России, то вторая волна о чем свидетельствовала? А она свидетельствовала уже и старой миграции миру о результатах революции большевистской власти. О сталинщине как очень такой расчетливой, безжалостной системе не только принудительного труда, репрессий, террора, но и как системе духовного разрушения человека, принуждения его к лжи и лицемерию. И в этом было ее историческое и политическое значение.
Но вот если первая волна эмиграции исчислялась там сотнями тысяч уехавших из России, вторая волна – это были десятки тысяч людей, то третья волна, ее еще называют еврейской в 70-е и 80-е годы, это сотни. Только к концу 80-х годов, когда начали активно работать программы репатриации в Израиль и в Германию, из Советского Союза снова повалили десятки тысяч людей за границу. Если в 1985 году из РСФСР в Израиль, Германию и США уезжало около 1400 человек в год, то к 1990-му из-за упрощения выезда из СССР иммиграция стала настолько массовой, что только в 1990-м из РСФСР в Германию и Израиль уехали более 90 тысяч человек. И начался вот тот процесс, который называют утечкой мозгов. Хотя сами иммигранты, кстати, вот эту волну 90-х после развала Союза еще называют колбасной иммиграцией, потому что уезжали в поисках действительно хорошей жизни, колбасы и
еды, которую в 90-е выдавали по талончикам. Потом, я так понимаю, что тенденция того, что уезжали люди образованные, люди с высокой квалификацией, она сохранилась. Но, как говорят политологи и демографы, переезжать стало чуть сложнее, потому что уже воссоединение семей, ну, в основной своей массе завершилось. Теперь больше людей едет туда все-таки за образованием или едут устраиваться на работу. То есть они сначала цепляются как-то, а потом стараются остаться на ПМЖ. И это так называемые желанные мигранты, как их называют политологи, потому что все страны ждут, конечно, высокообразованных людей, высококвалифицированных. И вот что об этом говорит Андрей Коробков.
Типы мигрантов и миграционных потоков, за которые страны борются, это прежде всего образовательная миграция, студенты, которые приносят и знания, и молодость, и деньги принимающим странам. Это высококвалифицированная миграция, это еще более узкая группа, академическая миграция преподавательского и исследовательского персонала, и нововозникшая группа так называемых мигрантов по вложению, то есть тех, кто вкладывает деньги в экономику принимающей страны и готовы купить, по сути дела, постоянное жительство или гражданство в такой стране.
Те иммиграционные агенты, с которыми я поговорила, они тоже это подтверждают, но обращают внимание на то, что по-прежнему программа воссоединения семей, туда входит все, и репатриация, и переезд одних родственников к другим, которые уже живут за границей, и выезды по визам невест по-прежнему остаются достаточно популярными. Евгений Михайлов рассказал о том, какими компетенциями должен обладать человек, чтобы ему были рады везде.
Есть общая волна интереса профессиональная, которая называется STEM, это аббревиатура, да, то есть наука, технология, инжиниринг и математика. Эти специальности первого спроса во всем мире. Второй спрос наступает от тех, кто работает руками, будь то плотники, сварщики и так далее, и так далее. Кроме этих, в рамках пандемии, которую мы все переживаем, граждан всех стран, первое, нужно лечить, второе, нужно кормить, и третье, нужно обеспечивать онлайн им общение. Да? То есть нужны медики, нужны фермеры и работники промышленных пищевых комбинатов.
Конечно, средний медицинский персонал, но с медициной все несколько сложнее, потому что для того, чтобы медсестра из России могла устроиться на работу, ну, где-нибудь в Германии, в Австралии, в США, ей нужно еще на месте будет подтвердить свою квалификацию, пройти обучение, заплатить какие-то деньги, но зато потом она может выбирать, в какую больницу ей идти, на какую зарплату, потому что среднего медицинского персонала тоже не хватает во всем мире.
А если ты работаешь в другом месте, если ты не медсестра, не математик, не айтишник?
Как я уже говорила, вот все люди, которые могут что-то, умеют делать руками, они тоже нужны везде. Еще одним ключевым фактором для успешного переезда за границу, по словам Евгения Михайлова, будет возраст.
Во всех странах первого мира очень низкая рождаемость, поэтому они заинтересованы прежде всего в молодых иммигрантах. Такой фактор еще, конечно, как отсутствие вирусных заболеваний, это просто исключено, да, и уголовной судимости. Эти страны все не принимают никаких специалистов, если эти критерии не соблюдены. Также в Австралии дают дополнительные баллы, если едет, допустим, главный заявитель с семьей, то есть за жену, можно получить 15 дополнительных баллов. Это при 65 минимальных. Это хороший вклад. Однако общая тенденция заключается в том, что им нужны молодые.
Евгений Михайлов, кстати, говорит о бальной системе. Мне кажется, нужно немножко пояснить, что это такое, потому что в последнее время очень многие страны вводят эту систему. Она тебе как раз позволяет оценить вообще свои шансы на переезд. Об этом говорит Андрей Коробков.
Основные развитые государства сейчас приняли дополнительные меры с целью перейти на такую канадскую модель очков. То есть мы принимаем мигрантов, которые соответствуют требованиям нашего социально-экономического положения и рынка труда. Если вы наберете 100 очков, то мы вам выдадим грин-карту, независимо от того, есть у вас работа, нет у вас работы. А чтобы получить такое количество очков, надо быть, скажем, моложе 35, надо иметь университетское образование, хороший язык. Если вот вы набираете такие очки, то вам очень легко предоставляется право на иммиграцию.
Но я сейчас немножечко поправлю Андрея Коробкова, потому что, во-первых, это не 100 баллов, и они от страны к стране отличаются, но есть в некоторых странах лайфхаки, когда не обязательно иметь даже ни образование, ни языки, но нужно соответствовать некоторым другим требованиям. Вот что об этом говорит Евгений Михайлов.
Все страны практически уже давно перешли на Employer Giving Program. То есть программа, где все начинается не с баллов, как для въезда независимого специалиста, а именно с контрактом с работодателем. И неважно, сколько баллов набирает иммигрант. Что касается бальной системы, то, например, чтобы попасть в Канаду, сначала нужно пройти Express Entry. Это агрегатор иммиграционный, где нужно брать 67 баллов, и вы получите право участвовать в подсчете баллов иммиграции в основном. Да? Потом вас оценивает Comprehensive Ranking System, где 1200 баллов. Это достаточно сложная система, где нужно набрать какой-то пороговый набор баллов, тогда вы пройдете. Например, по федеральной программе независимой иммиграции сегодня нужно набрать 478 баллов, чтобы вас могли выбрать на очередной выборке и дать вам приглашение обращаться за визой.
Все это звучит довольно сложно все еще.
На самом деле это все не так сложно. И, кстати, по словам Юрия Моши, не всегда обязательно даже знать язык той страны, куда ты собираешься переехать на постоянное место жительства. Вот что он об этом рассказывает.
Ну, конечно, чем ты лучше знаешь язык, тем у тебя больше шансов зарабатывать. Но есть исключение из правил. Могу привести такой пример, когда я приехал только сам в Соединенные Штаты, это было 10 лет назад, и я снял первую квартиру, и там хозяин доделывал ремонт, а я пришел посмотреть, как же вот там, куда я заселюсь. И работник, которого хозяин нанял, он красил стены. Он был русский. Я с ним разговорился. Я узнал, что он там живет уже в Бруклине 20 лет. Как раз занимается тем, что он красит стены. И язык он не знает, английский вообще. Но у него очень хороший доход, потому что он хороший маляр. Его нанимают не только русскоязычные, но и американцы, потому что говорит, ну что мне, ну несколько там слов объясниться я смогу. Для того, для моей работы не нужно знание языка, даже если я работаю на американца. Я не то, что призываю не учить язык, но это не повод, что вас это должно останавливать в эмиграции.
Такая же история будет в странах, где много иммигрантов. Например, в Израиле ты тоже можешь спокойно прожить с английским языком, не обязательно учить иврит. И вот что рассказывает Филипп Лановский, который как раз перебирается уже сейчас, он в Израиле.
Я лично знаю нескольких людей, которые жили в Тель-Авиве, работали на английском и даже не особо учили иврит. Таких людей немало. Я точно знаю, что местные израильтяне вот этот феномен людей, которые приезжают и не учат местный язык, не очень любят. Но вот я здесь нахожусь 2-3 дня, и вот, по крайней мере, пока комбинация английский плюс русский довольно комфортная. То есть я ни с кем не испытывал сложности в общении.
Филипп совсем свежий иммигрант, получается.
Да, он совсем недавно переехал. Но в Израиль переехать очень легко, если у тебя есть еврейские корни. Достаточно просто найти их в своей родословной, подтвердить это, пройти собеседование. И если они видят, что ты действительно потомок, выдают тебе визу для того, чтобы приехать в страну и дальше уже обосноваться там.
А какие-то подъемные дают? Вообще как-то людям помогают обустроиться? Ну, понятно, что вот тебя приняли, тебе дали паспорт. А что дальше ты будешь делать?
Там государство оказывает очень хорошую поддержку своим репатриантам. И вот что об этом рассказал Филипп.
Есть еврейское агентство «Сахнут». Оно тебе начинает помогать еще на том этапе, когда ты получил репатриантскую визу в Москве или в каком-то там другом своем городе. Репатриантская виза – это виза, которая дает право на въезд, и уже в аэропорту ты получаешь временное удостоверение гражданина Израиля. «Сахнут» помогает оформить все документы, то есть там выделяется координатор, который сопровождает вот с момента получения этой визы до момента въезда в Израиль тебя, ну, прям на протяжении вообще всех вопросов, которые могут возникнуть. Я знаю, что можно прилететь в Израиль бесплатно. Опять же, если получена репатриантская виза, ты можешь позвонить «Сахнут» и сказать: ребята, так и так, хочу в Израиль, но у меня нет на это денег. По прилету заканчивается, так сказать, юрисдикция «Сахнут», и начинает действовать уже внутреннее министерство абсорбции. Тебя просто встречают в аэропорту Тель-Авива, куда я прилетал, и они встречают тебя уже с подготовленными документами, в том числе вот как раз с временным удостоверением. Также сразу же прямо в аэропорту выдается первая часть пособия, 2500 шекелей. Также выдается сим-карта, у которой оплачено на первое время, кажется, на 3 месяца. Также Израиль спонсирует оформление медицинской страховки. Первые полгода все репатрианты получают корзину абсорбции. Сумма выплат разнится от того, там, один ты приезжаешь или с семьей. Вот, я приезжаю один, и на протяжении 6 месяцев мне будут выплачивать вот те же самые 2500 шекелей раз в месяц. Ну, вот такая сумма, она довольно странная, потому что здесь, как я понимаю, как в России. То есть средняя зарплата в России 40 тысяч рублей, в Москве это ничто. А там, не знаю, в каких-нибудь маленьких городах это вполне как бы комфортная сумма, на которую можно очень хорошо жить. Здесь то же самое. 2500 шекелей. Ну, для понимания, я приехал в Тель-Авив, и средняя стоимость аренды комнаты здесь составляет порядка 2000 шекелей в месяц.
Помимо этого, тебе оплачивают еще целый курс изучения иврита, и на 3 года ты освобождаешься от налогов в Израиле.
Далеко не у всех есть еврейские бабушки, еврейские корни, а люди хотят сменить место жительства, страну по разным самым причинам. По словам Юрия Моши, в последнее время из России увеличился поток людей, ищущих убежище.
Самое большое заблуждение людей, которые хотят стать беженцами, что мне тяжело жить, например, в России, у меня там маленькая зарплата, я, значит, хочу уехать в Канаду, например, или там во Францию, или в Америку, и чтобы мне дали статус беженца. К сожалению, это не работает. Беженцы очень строго регулируются. Кто такие беженцы? Прежде всего, это люди, которые преследуются государством по религии, по национальности, по расе, по политическим или общественным взглядам, либо если это члены определенной социальной группы, которая преследуется в стране, от которой вы бежите. Ну, например, это сексуальные меньшинства в многих странах. Вы должны подходить под один из критериев. И дальше, опять же, вы должны выбрать страну, куда вы хотите поехать. Потому что в одних странах садят в миграционный лагерь, и ты должен ждать там все время, пока не закончится слушание, пока тебе не дадут статус беженца. В других странах, пожалуйста, живи где хочешь, работай, тебе сразу дают разрешение на работу, как, например, в Швеции.
То есть в каждой стране свои условия для приема беженцев, но в любом случае свой статус нужно будет доказывать и подтверждать, что на родине вам было совершенно небезопасно оставаться.
А вот если убежище тебе не нужно, бабушке с еврейскими корнями у тебя нет, а уехать из России хочется.
Евгений Михайлов говорит, что один из самых простых и эффективных способов – это переезд за границу по образовательной программе.
Когда они учатся, они обрастают связями, знакомствами, дружбой, в конце концов. И они сами, пока учатся, становятся отчасти австралийцами и канадцами. Они принимают на себя этот груз менталитета. И с этим багажом они куда успешнее на рынке труда. Если, допустим, первичная зарплата наших всех эмигрантов в эти страны где-то 50 тысяч долларов в год, ну, не считая, конечно, специалистов топовых там, то после окончания зарубежного университета в этой стране можно рассчитывать на 75-80 тысяч долларов в год. Уже видите, какая разница?
Евгений Михайлов часто в качестве примера приводит именно Австралию и Канаду. А все потому, что, по его словам, сейчас именно Канада, Австралия, Новая Зеландия и Германия считаются наиболее открытыми для иммигрантов, с большим набором программ, что называется, на любой вкус и кошелек.
Ну вот, кстати, Лена Климова переехала в Испанию также по студенческой визе. И опять же, она говорит, что это самый простой способ попасть в страну, а уже потом разбираться, как же там закрепиться.
Если вы хотите поехать по визе студента, вам необходимо оформить учебу более чем на полгода и 20 часов в неделю и больше. Тогда вы имеете право на долгосрочную национальную визу. Я предполагаю, если, например, я не выберу магистратуру, то я продолжу с школой языковой. Если мне чуть больше повезет, я найду работу и тогда же буду продлеваться по рабочей визе.
Лена поехала именно в языковую школу, это очень важно, потому что это доступно практически всем. То есть тебе главное иметь уровень языка чуть выше А1, хотя бы А2, и все, ты просто платишь деньги. На самом деле это вопрос уже финансовый.
Вопрос в деньгах, да, о том и речь, вопрос в деньгах. Мне, кстати, было любопытно, а в какую сумму, в принципе, может обойтись вот этот вот переезд, и какой изначально нужно иметь капитал для того, чтобы, в принципе, эмигрировать. И вот здесь разные совершенно оценки. Юрий Моша говорит, что часто люди эмигрируют, имея просто минимальные суммы в кармане.
Миграция для многих в сознании, что это дорого, это ошибочно. У меня есть пример одного парня из Донецка, который приехал, $900 у него было. Ну вот же через 4 года у него было собственных 3 трака. Он просто много работал, он делал все правильно. Поэтому если ты хочешь работать, если ты хочешь начинать новую жизнь в новой стране, даже с небольшими деньгами можно приехать и это начать делать.
Но это такие авантюристы или люди, которые вынуждены переехать, и они не готовы копить деньги. Лена посчитала, сколько ей стоил ее переезд, но у нее было время и подготовиться, и возможность немножко накопить.
Общие мои расходы перед поездкой 5000 евро плюс 62 тысячи рублей. Страховка стоила 650 евро, квартира, залог плюс первый месяц стоили 900 евро. Оформление всех документов у меня получилось 17,5 тысяч рублей. Билеты стоили 40 тысяч рублей, и школа на год стоила 3,5 тысячи евро. Но еще в уме мы держим то, что на банковском счету у тебя должно быть минимум 6,5 тысяч евро, если ты едешь на год.
Ну, в общем, это вполне себе подъемная сумма, если заранее озадачиться и копить. Если ты не обременен еще семьей. И, кстати, я спросила у Евгения Михайлова, в чем залог успешного переезда за границу, успешной эмиграции. И он в том числе сказал об авантюристах.
Опыт работы, образование, и язык там свободный, там, допустим, да, или высокого уровня, это все хорошо. Но еще нужен драйв такой, вот, на то, чтобы набраться духу, взять и начинать переезжать. Это очень сложно и хлопотно, и многие те, кто переживает всю подготовку языковую, профессиональную, какую угодно, да, они говорят, ладно, сейчас я помучаюсь, зато когда приеду в Австралию, мои мучения кончатся, там будет все очень хорошо. Но я всех предупреждаю, что главные сложности там и начнутся, собственно говоря, потому что надо будет интегрироваться в общество, надо будет адаптироваться, надо будет выживать в непривычных условиях, непривычных общениях и так далее.
Ну, не знаю, мне кажется, что если бы лично я задумывалась об эмиграции, я бы точно выбрала для этого страну с наиболее близкой мне культурой. Но просто совсем так вот поменять жизнь, что мало ты уезжаешь в другую страну, так еще в другую культуру, и где даже незнакомый тебе язык не только на слух, но и иероглифы вместо букв. В общем, мне кажется, это очень серьезно. Это, мне было бы сложно.
Но, тем не менее, россиян очень много в разных странах мира. И вообще российские сообщества за рубежом по объему сравнивают с мексиканским, вьетнамским и южнокорейским.
Интересно бы знать, а с чего вообще начинать переезд? Как это затевать? Что делать в самую первую очередь? Вот что рекомендует Евгений Михайлов.
Первое требование, которое должны ставить иммигранты, первую задачу, чтобы после переезда было хорошо по всем критериям. И по финансовым, по климатическим и так далее. То есть на самом-то деле нужно выбрать, решить, что это нужно тебе, да, именно переезд. И нужно выбрать страну, и нужно выбрать город. После этого можно думать об остальном. Многие думают, вот я перееду, какое-то время там поживу в маленьком городке, тогда я потом буду жить хорошо. Но этого нельзя делать, потому что если человек проделывает такой объем работы, если он тратит столько денег, нервов, силы и времени, нужно делать ради чего-то, чтобы там было хорошо.
Я думаю, важно хотя бы раз до этого побывать в этом месте, а не приезжать и вдруг обнаруживать, что там все не так, как ты себе представлял.
Психологи часто говорят, что очень большая проблема многих людей, решивших эмигрировать из своих стран, в том, что они путают туризм и эмиграцию. И, кстати, адаптироваться бывает довольно сложно. Вот что об этом говорит Юрий Моша.
Я всех предупреждаю всегда, и мои сотрудники все предупреждают, что первые полгода, а то и год, держитесь, будет тяжело. Будут мысли, и у некоторых эти мысли приходят, а может мне вернуться назад, надо перетерпеть. Когда год прожили, потом уже очень маленькое количество уезжает, там на тысячу человек, ну 5-6 человек, которые уехали, и у всех в основном семейные вопросы, не из-за того, что там не понравилось быть иммигрантом.
По словам Юрия Моши, число желающих эмигрировать из России в последнее время увеличилось буквально в разы. Причем сейчас чаще стали уезжать совершенно небогатые люди.
Ну, Андрей Коробков тоже считает, что эмиграция будет продолжаться, и в том числе из-за политической ситуации в России.
Ситуация даже не столько в России, сколько на Западе сейчас. Все более будет направлять этот поток в русло первоначально временной миграции, в какой-то трудовой, гостевой или же образовательной форме, и потом попыток определенной доли тех, кто уехал временно, поменять свой статус на постоянный.
Ну что, Настя, ты-то сейчас уже пересмотрела свое отношение к Австралии? Готова?
Питоны, пожары и пауки. Вот в Австралию я не готова, мне кажется. Но, пообщавшись с ребятами, я поняла, что это не так сложно. Мне всегда казалось, что эмиграция – это действительно для смелых и дерзких. Но я бы попробовала просто потому, что это интересно – пожить в другой стране и получить новый опыт. Это очень важно.
Но переехать насовсем в другую страну ты пока что не готова.
Я думаю, это решается уже на месте. Ты приезжаешь туда и понимаешь, что готов остаться там навсегда. Или все-таки для тебя это временное приключение.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Анастасия Тищенко.
Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», а также на основных платформах для подкастов. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify, CastBox, SoundCloud и других.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.